Всех приветствую. В эфире подкаст «Человек-идея», и у нас в гостях Вадим Дозорцев, бизнес-консультант. Вадим, здравствуйте.
Слав, приветствую.
Прежде чем мы перейдем к мясу нашего подкаста, расскажите, пожалуйста, немного про себя, про вашу карьеру, кем вы были, кем вы стали и почему.
Хороший вопрос, коротенько, минут на 40, я правильно? Когда-то давно, once upon a time, в стране, которой уже нет, в Советском Союзе, я закончил институт связи и, честно говоря, ни разу не работал по специальности. Все мы тогда уже бредили в конце 80-х начинающейся рыночной экономикой, ну и были какие-то разные попытки, телодвижения, потом произошло переход формации, стала Российская Федерация. И сейчас скажу точно. Первая попытка сделать свой бизнес-проект. Я присоединился к проекту моего товарища, друга Максима Муселя, который сейчас известный маркетолог, деятель кинематографа. Он сделал, а я присоединился к этому проекту. Одно из первых рекламных агентств, специализирующихся на радиорекламе. Только-только появились первые коммерческие радиостанции. Европа Плюс, Ностальджи. Маяк стал коммерческой радиостанцией там через полгода. И это такой был первая попытка делать бизнес. В 93-м, начало 94-го года уже был такой серьезный бизнес-проект, который все 90-е годы был весьма-весьма успешен. Там были там партнеры, мы организовали компанию, которая специализировалась на тогда очень модной и востребованной теме средств безопасности для автомобилей. Расцвет преступности, угон автомобилей, автосигнализации, механические средства автоугонов. Мы стали очень сильной компанией, лидером рынка. Наш оборот к 98-му году, вот если взять лето 97-го, лето 98-го года, да, потому что в 98-м году случился кризис. Мы вышли на оборот 20 миллионов долларов в год.
Здорово, крупно.
При марже, которая нынешнему бизнесу в принципе не снилась. Просто такого теперь не бывает никогда. Вот, то есть мы были весьма...
Ну, ошарашьте.
Ну, я хочу сказать, что там маржинальная прибыль на наши такие хитовые продукты, ну, достигала от 180 до 300%.
Хорошо.
Да, при этом это было очень востребовано, это покупалось, мы продвигали этот бренд, там много чего было. Мы делали еще параллельно несколько бизнес-проектов, там разной степени успешности, у нас такая была группа компаний. Но разразился кризис 98-го года, мы его вполне успешно пережили с точки зрения бизнеса, но с точки зрения наших партнерских отношений как-то вот нет. И это отдельный такой кейс, партнерские отношения. И в 2000 году я продал свою долю и, собственно, занялся тем, чему давно лежала моя душа. Я организовал консалтинговый бизнес, консалтинговую компанию Бернер и Стаффорд, так вот громко и красиво мы назвали. Она существует и живет до сих пор. Ей руководит и ведет бизнес моя партнерша. Я просто несколько лет назад уже отошел от операционного управления. Так что консалтинговый бизнес – это такой был проект. Хотя у нас было три направления – консалтинг управленческий, маркетинговые исследования, мы их закрыли через год, и IT, то есть мы создавали IT-системы, которые через несколько лет после этого назвали, получили гордое название CRM. И в 2006 году мы это продали тоже, и этот проект до сих пор живет там в своих нишах, он до сих пор живет. Кстати, хочу сказать, такая параллельная история, в 2003 году параллельно с нами организовалась компания TerraSoft в городе Киев, которая стала одним из таких глобальных игроков мирового рынка CRM-системы. Вот Екатерина Костырева, ее организатор этой компании, вот мы так дружим, общаемся, взаимодействуем до сих пор. И мне очень интересно было смотреть вот за их становлением. Но, тем не менее, в 2006 году мы сосредоточились на управленческом консалтинге. У этого были обстоятельства, потому что объединять в себе создание IT-платформ, быть вендором и быть управленческим консультантом – это большой конфликт интересов, очень большой. И нет в мире прецедентов, когда так происходит в итоге. Да, у Microsoft есть там консалтинговые подразделения, но они занимаются методологией внедрения, не более чем. И так далее, и так далее, и так далее. Вот, собственно, мой такой боевой путь. Несколько лет назад я вышел из операционного управления окончательно и занялся несколькими темами, которые меня интересуют. Первая тема — это Customer Journey. К тому моменту это стало так становиться востребованной историей. Построение пути путешествия клиента, этапы путешествия клиента, взаимодействие на этих этапах и так далее, и так далее. И вот с точки такой зрения публицистической, мне эта тема до сих пор очень нравится, потому что она очень много определяет. Она объединяет продажи, маркетинг, брендинг, IT, HR. Там очень много составляющих в этой концепции, в этом подходе.
Хорошо, ну то есть вот мы в точке 2020.
И еще один момент, я все-таки озвучу, да, сфера моего интереса, вот примерно как год, волю судеб, когда я вышел такое в свободное плавание, я вел и веду тренинги и мероприятия, посвященные sales-менеджменту и customer journey, но в итоге все-таки рынок меня втянул, вроде бы кажущийся такой конкурентный рынок тренингов для персонала продаж. И вот тут-то тоже интересная тема. Я как-то увлекся, это погрузился вообще в проблемы обучения взрослых, проблему подготовки, повышения квалификации. Оказалась очень серьезная, интереснейшая тема. Она получила новый импульс развития с онлайн-инструментами. Да, прям очень мощный сегмент. И прям видно, что почему, скажем так, такие стандартные классические бизнес-тренинги в продаже, в других каких-то темах они не очень работают, у этого есть теоретическое обоснование, да, там есть просто определенные этапы, которые вот рыночные игроки этого дела просто пропускают. И вот сейчас эта тема меня очень интересует, и мы там с коллегами сейчас создаем несколько таких проектов, которые направлены на исправление этой проблемы, назовем это так.
Ну, Вадим, давайте вот сразу в рамках вот этого контекста, раз мы пришли в эту точку, по пандемии, продажи, мне самому интересно, ведь sales, он по определению во многом завязан на личный контакт. То есть я прихожу, я что-то презентую. И, кстати, я вот до этого вот буквально момента не думал, а как там вообще менеджеры по продажам продают-то? То есть все сейчас перешло в Zoom. Вот какая сейчас ситуация на этом рынке, раз вы здесь?
Ну, скажем так, да, 90-95% коммуникации ушло в виртуальное пространство. Оно и было там в какой-то доле, но это был побочный такой элемент коммуникации в силу определенных обстоятельств. Львиная доля коммуникации происходит сейчас именно в Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. Там много инструментов для этого. По большому счету, если мы возьмем видеоконференцию, индивидуальную или групповую, то, в общем, это имитация личной встречи. И в отличие от других средств коммуникации, это достаточно близкая имитация, потому что там 90% средств восприятия у нас присутствует так же, как на личной встрече. Мы видим нашего респондента, если он только, конечно, видео не закрывает. И в этом одно из ограничений, да, человек закрыл видео и все. И у тебя сразу половина, 70% восприятия, то, что мы видим глазами, оно уходит. Но представь себе, что все хорошо, вот как мы с тобой сейчас разговариваем. Но, тем не менее, 10-15% вот этой остроты восприятия все-таки нет. То есть какой-то человеческой химии, эмпатии дополнительной, которая у нас происходит в личном контакте. Как мы пожимаем друг другу руку, как мы друг другу улыбаемся, какой у нас там смолток. Да, смолток и в Zoom есть. Да, я буду сейчас говорить не видеоконференции Zoom для простоты. Смолток есть и в Zoom, но он очень короткий, и он не такой доверительный. И так далее. То есть часть все-таки эмоционального воздействия уходит в видеоконференции.
Но, тем не менее, вот в итоге продажи выиграли от этого? Или нет?
Нет, конечно. Они в конкретной каждой сделке, она чуть-чуть ухудшается, но выиграли в скорости коммуникации. То есть если я мог сделать две встречи в день и уставал вечером, то сейчас я могу сделать 5 зумов и вполне себя бодро чувствовать. Там другая крайность, что люди уже перестают чувствовать рамки и делают 7 зумов, 10, у каждого своя цифра, и это в итоге тоже плохо. То есть скорость, интенсивность взаимодействия повысилась. Но надо понимать, что это все равно временное явление. Когда мы выйдем окончательно из карантина в пандемии ограничений, сначала законодательных, а потом и психологических, да, потому что мы все равно боимся сейчас, правда же? То, конечно, мы не в полном объеме, но прилично вернемся в старую жизнь. Ну, это очевидно. Но современные средства вот этой видеокоммуникации, они, конечно, уже станут нормой, стали уже, да, нормой, они никуда не уйдут, то есть мы гораздо активнее будем использовать такие инструменты, перераспределяя вот по Customer Journey более горячие контакты мы будем стараться делать лично, опять же, при балансе ресурсов, да, если надо лететь в командировку, то лучше, конечно, мы Zoom сделаем, да, потому что лететь далеко и дорого. Вот, но, тем не менее, отчасти мы, конечно, в старую жизнь вернемся, но уже с модифицированным сознанием.
Хорошо. Ну, возможно, это хорошая новость. Давайте сейчас откатимся чуть назад, ну, может быть, на, может быть, 10, может быть, 20 лет назад. Мне интересно, ну, и весь этот подкаст во многом про идеи. Он и называется так «Человек-идея», потому что мне интересно, какие идеи вас вдохновляли на вашем пути карьерном, личном, неважно. И, собственно, привели вот в ту точку, в которой вы сейчас находитесь. Вот какие идеи вы можете выделить особенно? И в чем их суть?
Слушай, ну давай начнем с детства. В детстве я был спортсменом. Я очень хотел стать профессиональным спортсменом, футболистом. Я дал этому все свое детство. И вот эта идея достичь, пробиться, у меня не получилось. Я там на год поиграл во второй лиге, когда совсем был юный. Но не более того. Я потом, конечно, понимаю, что у меня, в общем, способностей для высшей лиги у меня не было. Но вот эта идея спортивная такого челленджа, она мне с детства была присуща. И, соответственно, учась в университете, это называлось институтом, мы, конечно, все бредили бизнесом. Когда мы учились, это было практически незаконно. Ну, там с разной степенью преодоления этих рамок как-то, кто больше, кто меньше. Но когда стали разрешили, то, в общем, основная была идея – бизнес, бизнес, бизнес. И тут я сейчас шутку скажу, но в каждой шутке есть доля шутки. В нашем детстве мы читали чудесную книгу Николая Носова про «Незнайку на Луне». Угу. Потом был снят мультик уже в российское время. Эта книга, она была с советским как бы подтекстом. Ну нет, не подтекстом, наоборот, советским таким фокусом внимания, но она абсолютно была учебник западного бизнеса, там было про, абсолютно сказано про этот бизнес. Понятно, что это я сейчас в шутку говорю, но повторюсь, в каждой шутке есть доля шутки. И нам хотелось быть бизнесменами, нам хотелось играть на бирже, нам хотелось делать сделки. Потом появился культовый фильм «Уолл-стрит». Не «Волкс Уолл-стрит», а просто «Уолл-стрит», первая часть.
С Дугласом.
С Дугласом, Чарли Шином. Да. И нам так хотелось всего этого. И вот первый такой пласт идей, он был связан с бизнесом. Не было конкретных вот идей про проект. Да? Потому что в 90-е годы большинство российского бизнеса, там конец 80-х, 90-х, это была дистрибьюция. Купил на Западе, на Востоке, продал. Купил, продал, купил, продал. Потом тебе поставщик говорит: слушай, дружочек, ты хочешь быть эксклюзивным? Да, хочу. Тогда давай-ка ты строй сеть дистрибьюции, занимайся ты уже бизнесом, не купли-продажей в чистом виде. Давай-ка строить бизнес вместе. И нам повезло, у нас было два очень мощных, сильных поставщика. Израильский Multilog и итальянский Getronic. Они нас очень многому учили. И мы строили дистрибьюторские сети. И строили вполне успешно. Поэтому вот в 90-е годы у меня такая была сверхидея бизнес, вот бизнес как таковой, да. На самом-то деле успешные люди из 90-х, кто жил вот в этой парадигме бизнес как бизнес, сама по себе самодостаточная история с бизнесом, там неудовлетворение потребностей клиентов, они в итоге стали выдающимися олигархами инвестиционного толка. Абрамович, там, Фридман, да, то есть люди-бизнесмены, которые занимаются инвестиционным бизнесом, да, вот для них самоцель – угадать проект, вложить в него, продать его и так далее.
Больше денег?
Там на уровне тех людей, которых я сказал, там уже, конечно, не больше денег, там сам факт креатора-творца, такой синдром бога, да, я вот вдохнул жизнь в этот проект, да, и он ожил, расцвел, стал огромным, и факт продажи этого проекта, это просто факт подтверждения, что я как креатор запустил эту вселенную. Ну, представь себе, что ты производитель, создатель компьютерной игры. И вот она стала популярным, и все, она живет, и вот миллионы людей в нее играют. Понятно, что параллельно это деньги. Это, конечно, очень важный мотив, но это такой синдром бога.
То есть вот этого идея создателя у вас тоже была?
Скажи, была, была, но как-то вот на этот уровень выйти не удалось. Я честно скажу, что потом вот уже более старшем возрасте, я так объективно себя оценивал, вот как в детстве со спортом, все-таки таких как бы способностей бизнес-бизнес, ну нет, я не тот человек. И в итоге следующая идея, она все-таки, наверное, близка мне по моей психологии, вообще мировоззрению. Это, ну, назовем это так, преподавательская консультационная деятельность, да, то есть знания, передача знаний, систематизация знаний, углубление знаний, процесс внедрения знаний, проверки знаний. И как-то в итоге у меня эта история очень привлекает. И если сначала, вот в разгар консультационного бизнеса, то основная идея помочь клиенту провести изменения, то есть это такая конечная фаза передачи знаний, да, то есть цепочка в любом виде, да, от школы, университета до реального консалтинга. Это знания, умения, навыки, ну там семантически кто как, то есть что-то навыки ставят раньше умения, а кто-то умения раньше навыков, не принципиально. А вот уже эти умения, навыки, они должны перерасти в привычку. Так вот, привычка – это и есть измененное поведение, это внедрение изменений. Консалтинговый бизнес – большой. Мы, конечно, были не McKinsey или Pricewaterhouse, но мы в своем сегменте вполне себе очень успешно консалтинговый проект. Вот мы занимались вот этой как бы последней частью. А мне сейчас, как сказать, уже вот если мы говорим конец десятых, то меня больше движет идея сама по себе систематизация знаний и перевод их в профессиональные компетенции. Вот мне сейчас это просто драйвит, это очень интересно.
А какую-то конкретную идею, которая, ну, то есть, как-то сформулированная, может быть, идея есть, которую вы сейчас можете поделиться? Вот как,
ну, конечно, ну, несколько идей, то есть, в разных направлениях. Ну, давай вот посмотрим. Идея развития селс-менеджмента как прикладной деятельности. И она в итоге привела меня к пониманию, что без понимания customer journey сам по себе селс-менеджмент имеет ограничения. Ну, такой некий серебряный такой стеклянный потолок, ты упираешься в него. Хотя большинство российских компаний еще прокачивают скиллы селс-менеджмента, еще прокачивают и прокачивают. Но концепция Customer Journey, она позволяет как бы убрать этот стеклянный потолок и смотреть на связь маркетинга, продаж, IT, HR. И реально такие решения предлагать, которые, ну, реально компанию могут продвинуть на очень серьезно.
Вадим, ну давайте, наверное, наши слушатели так вот услышали Customer Journey, Customer Map Journey, и, ну, вряд ли они там вот сходу поняли, что это, представили себе. Окей, можете в пару словах так как-то вот, чтобы мы представили это?
Как в любом бизнес-термине, как в любом бизнес-явлении, у Customer Journey есть внешняя сторона, такая, которую видят многие такие быстрые пользователи, есть очень серьезная глубокая начинка. Это во всех историях происходило, в процессном подходе, в CRM, ERP. То есть мы сначала, знаешь, как вот на рынке CRM на нулевых годах говорили, ну, CRM-система – это Outlook, если кто помнит майкрософтский продукт Outlook, с астероидами, да, то есть, ну, такая крутая записная книжка. Это такое внешнее было отношение к CRM. Потом мы погрузились туда, и оказалось, что это управление процессами, данные, управление по данным, бла-бла-бла. С Customer Journey то же самое. То есть на сегодняшний момент такое поверхностное, причем полезное впечатление от Customer Journey – это, особенно в онлайне, особенно в e-commerce, вот в таких проектах, это как сделать так, чтобы в онлайне клиенту было удобно, комфортно, да, дойти до сделки. То есть сделать такой понятный, простой путь с сайта, с Фейсбука на сайт, с сайта на рассылку, с рассылки цепочка писем там, на какой-нибудь лендинг, и там оформить покупку.
Это что-то вроде современной воронки продаж.
Абсолютно. Но, значит, более глубокая история с Customer Journey, и вот она-то открывает прям дверь, такую огромную комплексную историю. Это попытаться посмотреть на все эти процессы вообще глазами клиента и понять, как клиент вообще к сделке идет, как он решение принимает, в какой последовательности он это делает. А с практической точки зрения понять, на какой стадии этого решения клиент, и выбрать правильную политику и стратегию работы с ним, чтобы довести его к сделке комфортно. И если мы используем, да, в этой концепции метафору journey, путешествие, то тогда метафора простая. Я должен быть очень удобным проводником. Взять за ручку, вызвать доверие и пройти этот путь. Просто с кем-то я пройду весь путь с самого начала, с кем-то я пройду конечный этап, потому что клиент вышел на меня, когда он же достаточно разгоряченный, там, другими игроками рынка. То есть вот с точки зрения понимания, где сейчас клиент находится, как он решение будет принимать, кто, если B2B, кто у него будет принимать эти решения, и помочь ему правильно это пройти, Таким вот образом мы глобально просто решаем проблему рынка, проблему, да, взаимоотношений с клиентами, клиент с нами надолго. Потому что в таком сквозном customer journey, вот в моем понимании, в моей концепции, всего 12 этапов путешествия клиента с его точки зрения. Так вот, первые 6 этапов – это к первой сделке его поход. А с 7 по 12 – это поход к следующим сделкам. И в итоге, когда часть этих клиентов, далеко не полная, приходит на уровень рекомендаций, амбассадоров продукта, бренда, компании. Вот провести по этому пути с участием маркетологов, селс-менеджеров, клиентских менеджеров, продукт-менеджеров, проект-менеджеров, если это услуги. Вот это целая такая очень интересная история, которая, ну, просто стратегически компанию может вывести на следующий уровень.
Наверное, вот это и есть инновационность вот этой современной воронки продаж, потому что большинство, ну, как вот я это видел, бизнеса все время думают про первую продажу, как бы нам продать и что бы нам сделать. Но вот это мышление, что у нас есть LTV, у нас есть, значит, клиент не совершает, не только первую сделку совершает, но может остаться с нами надолго, а еще и стать нашим амбассадором и порекомендовать. Это, конечно, какое-то новое мышление.
Получается, что два очень важных, даже не KPI, а KRI, Key Result Indicator, да, это LTV, как долго мы с клиентом будем вместе и сколько мы с ним заработаем. И вторая история – это как мы используем его социальный капитал. И вот когда мы видим эти две цели, прям вот менеджмент начинает под них подстраиваться. И это серьезная трансформация бизнеса, там очень много меняется. В конце концов, меняется корпоративная культура.
Согласен.
Да, вот там очень много изменений, вот это влечет. На практике, вот то, что я вижу, очень мало компаний могут это комплексно делать. Вообще комплексно это делать очень тяжело. Но делают частями. Трансформируют маркетинг, трансформируют sales. И это тоже хорошо, это нормально.
Вадим, а вот переоткройте, я понимаю, что сейчас 12 шагов, у нас осталось не так много времени у подкаста, но все-таки хочется, знаете, нырнуть в эту концепцию, побултыхаться в ней немножко, посмотреть, как там внутри прекрасно. Можете приоткрыть дверь на вопрос, как клиента, ну вот он уже, мы сделали продажу, да, как из клиента сделать того, кто рекомендует, ну то есть вот этого адвоката.
Ой, целый путь, я сейчас попытаюсь быстро.
Давайте.
Так, продажа была сделана.
Да.
Значит, по-хорошему, триггером продажи была потребность. Я сейчас говорю очень общо, потому что внутри потребности много составляющих. Есть ожидания, опасения, боли, мечты, там много всего. Но сейчас для простоты говорим, была потребность. Для того, чтобы клиент с нами стал двигаться дальше, у него должна появиться новая потребность, а в современном мире мы можем формировать эти новые потребности. Но чтобы он пошел с нами вот, обсуждать это, и давать нам свои новые потребности или давать нам время, чтобы мы помогли ему сформировать новые потребности, должно пройти два этапа. Я сейчас в обратном отсчете. Да? Значит, если у него была потребность, он должен получить удовлетворенность, и мы должны попытаться зафиксировать эту удовлетворенность. Именно мы зафиксировать, да, не оставлять по возможности это ему принять самостоятельное решение. Да? То есть в коммуникации с нами, личной, виртуальной, он должен это признать, и тогда он нас ценит. Но для того, чтобы он ощутил удовлетворенность в современном цифровом мире, где все больше и больше продуктов, даже hardware, продается по подписке, то в очень важный этап, опять обратным отсчетом, это седьмой этап, то удовлетворенность восьмой, а это седьмой. Это engagement, вовлечение клиента в правильное, комфортное и полезное использование нашего продукта. Я приведу пример вот прямо с моей сферы. Компания купила CRM-систему. И даже технологически внедрила ее. Но сотрудники используют ее недисциплинированно. Управленцы не требуют чистоты данных. Управленцы не запускают анализ, не корректируют стратегию процесса, не разрабатывают KPI, не контролируют. А зачем тогда все это было нужно? А так как в большинстве современных CRM подписка, то через год, через два руководители смотрят, слушайте, мы платим немалые деньги. Да, там оставим мама CRM Bittrex, но они условно дешевые. Представляете, за Salesforce я плачу там какие-то безумные деньжища. А где польза-то? Нет пользы, я не продлю подписку. То есть вот этот отток, он слишком быстро. А отток происходит, если клиент не был вовлечен. Ну, в контексте CRM, не было обучения людей, не было правильного развертывания системы, не было контроля за использованием, не было обучения руководителей. Вот этих инструментов engagement их очень много.
Ну, я понял, таких... вы дали ему Феррари, а он ездит по сельской местности.
А он ездит по сельской местности, там колесо отвалилось через 200 метров, да, и он говорит, а и где? И где вот этот драйв? И где блондинка справа? И где 250 км в час? И где там Дрейк, который у меня в колонках качает, или Моргенштерн, прости господи, да? Нету этого ничего, да? Ну и зачем? И вот этот engagement, удовлетворенность и переход к новым потребностям, это такая ключевая история. И это половина ответа, Ярослав, на ваш вопрос. А дальше-то что происходит? Да, клиент с нами вовлечен. В следующей сделке он нам доверяет, все хорошо. Вторая сделка, третья, все отлично. И вот дальше следующий как бы этап – это лояльность. Но между повторными сделками и лояльностью есть зона смерти, есть зона риска. Такой темный лес с саблезубыми тиграми. Я это называю потребительское любопытство. Ну, всем мужчинам понятно, женский шопинг, да, вот пошла в торговый центр, сейчас такая легкая доля сексизма, прости господи, мужчины точно так же себя ведут, фетиши просто другие, да, пошла зачем-то.
А что, Господь, он такими создавал.
Абсолютно, и зашла еще в три места, просто по приколу, просто любопытно, в B2B это есть любопытство, соответственно, чтобы нам перейти на этап лояльности, нам надо как-то побороть любопытство, а как? Мы опять возвращаемся к функции маркетинга, распространения контента, мы пытаемся это любопытство на себя сфокусировать. Наши новинки, наши спецакции, наш какой-то контент полезный, наш контент вовлекающий. Да? Я вот на своих тренингах привожу пример, я большой фанат и клиент американского интернет-магазина Fanatics.com. Продает мерчендайзинг для спортивных команд. Американских, там даже российские есть команды. Так вот, они каждый день присылают письма, причем половина этих писем, они просто с развлечением. Прямой эфир там, с какой-нибудь звездой спорта. Там, полтора года назад был прямой эфир с Александром Овечкиным в Фейсбуке. А потом давайте там посвящать какое-то мероприятие, посвященное открытию там, бейсбольного сезона. Или
не дают расслабиться, короче.
Они тебя берут и забивают твой... оперативную память очень грамотно своим контентом. Такой Netflix получается. Хотя они чисто коммерческий e-commerce такой, да, магазин. То есть вот если мы правильно преодолеваем вот эту зону любопытства, то клиент становится лояльным. То есть лояльный тот, кто уже налево не смотрит. И тогда последний, следующий шаг вот этих лояльных попросить, убедить, соблазнить, сказать, ребят, поделитесь своей лояльностью с городом и миром.
Ну, иногда да, действительно надо просто попросить, это самое простое.
Слушайте, как-то... а это прям, я называю эффект Яндекс.Такси, Гетто и Убера. Ага. Приезжий таксист просит об отметке.
Да.
А московский, ну, мы говорим там, как москвич, я вот вижу там, таксист-москвич, такой коренной москвич, интеллигентный, хорошо говорит, там, что, там в бизнес-классе, например, да, и он не просит. Ну, как-то ему, ну, не боярское это дело. Статистика в три раза больше лучших оценок у тех, кто просит.
Согласен.
Вопрос, как попросить, как это сделать правильно, как это сделать часто, ничего. Вот это прям целая коммуникационная история.
Ну, за... это к вам пойдут уже, значит, да. В консалтинг.
Я понял. И вот на это, самом да, деле, конечно.
Ага, вот за этими довольно интересными историями, довольно сложной стратегией стать... ну, чтобы нас рекомендовал клиент, кроются довольно простые советы, но которые очень сложно внедрить. То есть, такая
значит, абсолютно точно. Вот если мы начнем как бы с использованием процессного подхода, делить это на этапы, каждый конкретный этап понятный. Ну, что там непонятно, да? Но вот сплести эту канву, объединить это в общую синергию процессов, управлять этой синергией, вот это, собственно, высший пилотаж. Согласен. И по-хорошему, почему я всегда говорю Customer Journey в итоге IT? Без анализа данных это сделать непросто. И чем больше компания, тем выбора не остается. Мы должны анализировать, мы должны видеть эти переходы, мы должны видеть эти конверсии, мы должны видеть изменения потребления там, и так далее, и так далее. И совсем большие компании, все уже, Big Data, недаром я это волшебное слово сказал, Netflix. Вот Netflix умеет, они продают контент, вот они умеют. Да, все это анализировать, чтобы доставлять нам тот контент, который
они умеют предложить.
Просто посмотрим, да. А купим. Да.
Хорошо. Ну, давайте в завершение нашего подкаста немножко пофилософствуем. У меня есть осталось два вопроса. Значит, вы упомянули в течение нашего, значит, интервью сейчас про вот эту способность делать бизнес. Помните, вот стать вот этим миллиардером. Да. А вот в чем она заключается, вот эта способность делать бизнес-бизнес?
Как говорится, ответ простой. Сдал бы прикуп, жил бы в Сочи.
Хорошо, согласен.
Но на самом-то деле есть определенные паттерны, да? Это не, как сказать, не модель, да, потому что модель, конечно, учится, а вот паттерны. Да, почему вот эти люди становятся такими? Во-первых, у них и вправду есть интуиция. Дана данными, но интуицию никто не отменял, и они ей верят. Второе, наверное, ключевой момент. Они формируют команду ближнего круга. Они умеют сформировать команду ближнего круга. Вот это настоящее лидерство, да, что ты формируешь вот команду правых рук. Великий пример Роман Абрамович, вот он этим славится. Великий пример Билл Гейтс, великий пример Илон Маск, да, он в своих проектах там формируется команда. У каждого свой стиль руководства. У Абрамовича он такой негласный, никто ничего не знает подробностей. Билл Гейтс достаточно открытый человек, мы знаем там его там, конфликт когда-то с Полом Алленом там, и так далее, и так далее. Но вот сформировать вот эту команду, доверять этой команде. Третий скилл – умение привлекать деньги. Да, то есть вот уметь презентовать будущее, да, не 20% роста, а 10-кратный рост. И уметь привлечь эти деньги и обеспечить эти деньги. Это очень важно. Да, то есть финансирование. А многое обстоятельств, если разбираться, там, писать биографии этих людей. Ну, известный факт, что мама Билла Гейтса была в благотворительном большом фонде руководителем, а в правление входили парни, топ-менеджер IBM, но она, в общем, полоббировала сыночка, он в 19 лет получил подряд на разработку операционной системы, а большие дяденьки из IBM почему-то не зафиксировали права на это. Но это их просто был, конечно, косяк.
Я что-то слышал про маму Илона Маска еще.
Там тоже да, и у мамы Илона Маска про нее будут книги снимать и фильмы, да, вот она как-то воспитывала. А есть люди, которые сами себя сделали, да, родители не оказывали влияния. То есть вот создать математическую модель успеха, на мой взгляд, конечно, очень сложно. Но вот какие-то паттерны поведения, паттерны успеха, вот я могу бы самокритично сказать про себя, что вот с точки зрения формирования команды я был на троечку сменцу.
А вот как вам кажется, это генетически предрасположенная история или все-таки это воспитание, средовые, образование и так далее?
Ты не смотришь этот видеоподкаст, и он на русском есть, Роберт Сапольски.
А, Сапольски? Ну,
да, знаменитый. Вот он говорит, что нет, выбора воли нет. Есть гены, тело, общество. Нет, мне кажется, что выбор воли есть. Все это важно, да, генетика важна. Да, генетика важна. Важно воспитание, если оно есть. Важно окружение, если оно есть. Но есть какие-то вот индивидуальные, я не могу это объяснить, я не нейробиолог, я не психолог, но есть какие-то вот индивидуальные человеческие характеристики, которые черт знает откуда появляются, да, и, но вот человек движим этим. Это прям вот реально, это вот прям, пускай Юваль Харари об этом размышляет и прочие умнейшие люди.
Заключительный вопрос. Такой, мы обсуждали в начале, что вас обязательно спрошу про личный брендинг. Так как я помню, вы в этом вопросе, ну, не самый последний человек, вам есть что сказать.
Есть, это правда.
В целом, вот так вот в общих чертах, такими широкими мазками, как в современном мире, вот в этом мире ТикТока, медиа, все в онлайне, построить личный бренд? Так я знаю, очень общий вопрос, но, может, у вас есть какие-то советы нашим слушателям?
Есть, да. Смотрите, значит, ТикТоки, Фейсбуки, Инстаграмы и прочее. Это каналы донесения чего-то, какого-то твоего месседжа. Они очень важны, они требуют своего управления, они требуют своих подходов, они требуют медийной составляющей и административной составляющей, они требуют бюджетов, да, потому что там в Ютубе невозможно уже, да, продвинуть канал без денег. В Инстаграме это уже невозможно сделать, да. Это одна часть. Но это часть, которая, конечно, чаще всего про это говорят, но это часть второго эшелона. А первый эшелон, вот точно так же, если мы возьмем науку брендинг, что для корпорации, что для продуктов, что для услуг, что для людей, ты должен для себя ответить на несколько вопросов. Вот, кто ты есть? Почему ты считаешь, что ты бренд? А что ты такого сделал? И почему тебя должны выбирать? И кто тебя должен выбирать? Я сейчас ничего нового не говорю. Я ставлю вопросы, на которые любой бренд-менеджер в любой корпорации должен ответить. Правда же?
Да.
Но в чем проблема? Потому что эти вопросы про тебя лично. И вот как мое ощущение меня в 15 лет и мое ощущение там в 40 лет про мою неудавшуюся спортивную карьеру. Ну, я-то себя в 15 лет видел, ну, если не Марадоной, то Круифом точно. Юрием Васильевичем Гавриловым из «Спартака» 9-й номер, он был мой кумир, и у меня тоже был 9-й номер. И когда мы играли с грузинами, там в «Динамо Тбилиси» по юношескому футболу, приезжали в Грузию, все кричали: «О, Гаврилов!» Я говорил: «Кипяне тоже круто». И они меня уважали за это. Понимаешь, какая штука? Вот ответить про вопросы про себя гораздо сложнее, чем вопросы про свой продукт. Про продукт ты достаточно объективен, а про себя это эмоция. Да, и ты должен честно это ответить. Почему? Потому что если ты себя приукрасишь, но ты таким не являешься, окружение, вот те целевые аудитории, они тебя раскусят. Они тебя раскусят. Другой вопрос. Вот этот вопрос, он, к сожалению, а может быть, к счастью, тоже важен. Но такой сегодня мир, что мы делимся по возрастным и культурным кластерам. И мы вот, например, взрослые люди говорят: ну слушайте, тот же Моргенштерн, прости господи, да? Или Ольга Бузова. Да вообще не важно. Вот этого поколения. Как такое может быть? Но просто их целевым аудиторией, для них вот эта ролевая модель, и для них Ольга Бузова или Моргенштерн реально, реально персональный бренд, потому что там прям реально можно объяснить. Но мне для человека, меломана, который в общем и целом даже хип-хопу относится с уважением, Тупак Шакур, Эминем, Кендрик Ламар и прочее, я просто вижу, что Моргенштерн абсолютно продукт копипаста, он вторичен, третичен, пятеричен. Но 15-летнему девочке или мальчику он бог. Ну и прекрасно. Поэтому он персональный бренд.
Хорошо.
И мнение старперов, типа меня здесь, никого не интересует. То есть, опять же, выбор целевых аудиторий и коммуникация с ними, понимание целевых аудиторий, это прям неотъемлемая часть бренда, персонального бренда в частности. Вот так я отвечу на этот вопрос.
Здорово.
Часто об этом думаю. Персональный бренд – такая серьезная история.
Вадим, спасибо большое за ваше время. Много очень интересных идей, я думаю, будет интересно послушать. Напоследок расскажите, как вас найти, какие у вас сейчас планы, как вы можете быть полезны, ну, то есть о себе немного.
Мне отчасти повезло, у меня не самая распространенная фамилия. Поэтому Google и Яндекс помощь. И, соответственно, они выйдут. Значит, у меня есть сайт dozorcev.ru. Он сейчас, мы заканчиваем там с моей командой такую серьезную реинкарнацию этого сайта. Многое сделал, но еще какие-то вещи остались. Вот мы как раз декабрь, наверное, половина января еще этим позанимаемся. И как-то мне прям нравится, что происходит. Думаю, года два вот сайт поживет в таком вот виде. У меня есть аккаунт в Фейсбуке. Причем их два. Личный аккаунт Вадим Дозорцев, легко найти. И деловой аккаунт, смешно называется, Вадим Дозорцев по-русски, Вадим Дозорцев по-английски. Ну, когда вы напишете Вадим Дозорцев в поиске в Фейсбуке, он даст и лично, и корпоратив. У меня аккаунт в Инстаграме, латиница в одно слово, Вадим Дозорцев. То есть я не скрываюсь под никами. Вадим Дозорцев. Инстаграм такая забавная сеть. Мне не хватает усидчивости плотно им заниматься, хотя вот уважаю. По поводу ТикТока, сейчас все так напряглись, неужели у Вадима есть ТикТок? Нет ТикТока. Но я даже какое-то время скачал и смотрел. Это
Аналогично.
прям, это реально таймкиллер. Это, я уважаю то, что происходит. И не знаю, мне как-то это не очень органично, но таймкиллер, он прям засасывает. Ты прям очень много креативных людей, очень много, да, и ТикТок вот, собственно, дает людям возможность такого креатива. Что еще? Что еще? Ну мы же сейчас в подкасте, и я, честно говоря, тоже сейчас все-таки для себя решил, что я тоже подкаст запущу. Мне нравится эта форма, я люблю слушать. Понятно, что сейчас в большинстве ситуаций я слушаю это в Ютубе, но батареечка разряжается. Подкаст – хорошая история, и я смотрю на американскую ситуацию. Подкасты, особенно бизнес-подкасты, очень распространены. Так что, Ярослав, вот по твоему пути тоже пойду.
Здорово.
Если какие-то у тебя есть советы на этот счет, welcome.
Обязательно подпишемся. Ну что,
спасибо.
Друзья, слушатели, зрители, подписывайтесь на Вадима. Спасибо за ваше время. Ну, надеемся, не последний раз с вами встречаемся.
С удовольствием. Хорошего дня, ребята, вам тоже.
Хорошего дня.
Пока.